принять российское громадянство. И хотя мотивация, поводле слова актора, такая досыть, цалком прагматичная, у Франции податок на ягонный доход 75%, у России 13%, так званый плоский податок, але политичный резонанс этого решения был довольно гучным, и сам Депардье, причем, эту политичную подвигу совсем не ховал, и он публично выказался вельми так щиро про и господара Путина, який ему вручил этот паспорт российский, и про российскую демократию. Ну, безумовно, российская демократия, российская держава, это не сталинская СССР, не гитлеровская Немеччина, не фашистская Италия. И в данном выпадку поравновывать, скажем, Депардье с Кнутом Гамсоном, с Эзрой Паундом, ну, не важно. Але, безумовно, сучасная Россия – краина далекая, скажем так, от демократичных стандартов. И вот, на ваш погляд, такие поводины, такое решение, яны знищают Депардье как мастака, как творцу. Ці ввогуле творчасть, яна нейтральная относно политичных, ці особистых поводинов творцы. Валентин.
Мы звыклися. Проблема мастака и улады обмежевывать проблемой мастак и политичной улады. Але сегодня эта локализованная проблема, ее самое актуальное уже на у белорусы, не кажучи про весь так званый цивилизованный свет. Куды больше важные сегодня проблемы мастак и улада на толку, мастак и улада Масмедио, ну и до того подобное. Вот в этих дискурсах, как мне сдается, и треба анализовать выкрутасы Депардье, а не в дискурсе политики. И когда мы так поглядим на ситуацию, так убачим, насколько сегодня сусветная суперзорка Маскульта узвышается над политиками на вот других державов. И речь о том, что электорат Депардье, на вот у России, ну, глядацкий электорат, на вот у России, бодай, больше, чем политичный электорат у Путина. Не кажучи, по всему свету. Натурально, в Депардье нема ни атомных бомб, ни газовой трубы, и он не может распачать и перемогчи в войне с Грузией. Але, с взгляду на его электорат, это не Путин робит ласку Депардье. Депардье робить ласку Путину. Примаючи громадянство России, Депардье робить послугу и Путину, и России. Я думаю, что Депардье за этой своей авантурой отримая необычный гешефт, не глядячи на певную критику. Речь у том, что для актера важна увага глядача. А раз гэту свою авантуру ён придбал о якой дадатковую увагу. А уже у якой роли актер выступая? Злодия, гения, скажем так, это сама, оборонцы собак, чи там львов, носорогов, тигров, их и так далее. Это не истотно для актера, истотно. Увага. Але Россия, як знезарнела, як спасливила Россия, коли яна у своем помкнении до войны, будьте супротив Захода, просится ласки у залежного лицедея.
Юрий, ну вот Валентин пропоновал такую, может, крыху постмодернистскую картину, постмодернистский погляд. А який у вас погляд? Вот на ваш погляд, этим, так бы мовить, как писал Бёль, причастием буйвола, вот змизернил сам себе Депардье, ці это реклама, вот як, памятаете, недавно на пресс-конференции для BBC Лукашенко сказал, кепская реклама, все равно добрая реклама.
Вообще я с Валентином процентов на 90 согласен. Это очень интересная тема, действительно. Общество и Депардье, не просто власть, а власть медиа и Депардье, Охлос и Депардье и так далее. Это очень интересная тема. И я, честно говоря, вот если конкретно о Депардье говорить, то в первой его позиции я абсолютно его поддерживаю, потому что это чудовищно. 85% налогов – это чудовищно. Это свидетельствует об абсолютном падении и разложении Западной Европы. Их экономика треснет, и уже трещит, и треснет абсолютно, потому что в основном они занимаются тем же самым популизмом, которым занимаются, например, белорусские власти, только за ними большой фундамент европейский. А так они бы уже грохнулись бы давно. Но дальше Депардье поступил так, как, честно говоря, поступали очень-очень многие творцы, художники и столетия до нас, и много столетий до нас. Вспомните и Дидро с Екатериной, вспомните близкий пример, булгаковскую пьесу «Батум», ну и так далее. Очень многие художники, к сожалению, идут к власти, лижут эту власть и думают, что они на этом что-нибудь получат, что-нибудь доберут. Это, конечно же, чудовищно, это очень плохо. Тут я тоже согласен, что с одной стороны Депардье делает услугу Путину, а не Путину услугу Депардье, но с другой стороны Депардье, конечно, очень серьезным образом опускает свой авторитет. Потому что вообще при любой власти художнику не надо бы к ней так уж лезть, так уж приближаться. Мне кажется, что судьба настоящего художника – это вот как судьба Гроссмана, например, Василия, да? Дистанцироваться от власти, хотя он так как раз ходил, он так ходил на приемы к Суслову, он там пытался протолкнуть, но ради чего? Ради своей книги, великой книги, чтобы ее суметь напечатать. В этом смысле, вот когда мне начинают вспоминать, а что Быков, вот как он получал звание Героя социалистического труда и так далее, это ведь тоже как бы тот же самый случай. Нет, ребята, это не тот же самый случай. Быков защищал свое творчество в тот момент той единственной возможностью, которая у него была. Он защищал свою книгу, потому что он боролся с такими страшными людьми, как Севрук, недоброй памяти, как Шаура, как тот же Павлов Савелий, да, уже если брать белорусский идеологический отдел. И здесь, конечно же, такие звания, как там Герой социалистического труда, Быкова серьезнейшим образом защищали. Но, повторяю, конечно же, художнику возле власти, настоящему художнику, делать нечего. Делать нечего. Падает и его уровень, и его творчество. Кстати, мы это и наблюдаем сейчас. Те художники, которые приблизились к Лукашенко, ничего в последующем нормального, хорошего не сделали. Более того, у некоторых из них очень незавидная судьба.
Андрей, а який ваш погляд? Вот все ж таки, так бы мовить, роняюць мастака гэтыя кампрамісы як мастака. Ці тут можна падзяліць? Вось это там Депардье чалавек. Ну вот чалавек слаб, чалавек грэшны, чалавеку хочацца менш падаткаў плаціць, это натуральна. Любому там ад сантэхніка да мастака. Ці ўсё ж такі гэта і мастака, так бы мовіць, тварілка ламаецца? Ці не?
Найперш трэба адзначыць, што Депардье гэта не інтэлектуал, гэта шоумен. Гэта вельмі істотна ў дадзенай сітуацыі. Гаворка не пра ідэі, гаворка пра грошы. Патрабаванні да шоумена ў грамадства зусім іншыя, чым патрабаванні да інтэлектуала. Чаму ўвогуле так гэта зачапіла? Найперш французаў, а тады ўжо пайшло па свеце. Што Депардье для Францыі гэта своеасаблівы сімвал. Гэта такі сімвал Галла. Як так, што Абелікс прадаўся
противнікам.
Вось гэта тут сыграла. І тут гэтая сітуацыя паказвае, наколькі асцярожным трэба быць грамадствам, калі яны выбіраюць сабе шоумэнаў у якасці сімвалаў, якая небяспека тут крыецца. Інтэлектуал гэта той, хто лічыць, што ягоная думка уплывае на грамадства, які лічыць, што ягоная функцыя, місія впливати на інших людей. Депардьо не таким. А то, що він дискредитував себе, ну, однозначно дискредитував. Ще небо на землю не упало. І коли чоловік ставить гроші перед усім, це не упригожує його в очах більшості людей. Для більшості людей все ж не на грошах кінчається світ.
Зараз я хочу, може, крихо поширити, так би мовити, тему нашої гуторки і поговорити не тільки про ось цей казус Депардьє, про який зараз, і він, звісно, найсенсаційніший. Вот. І мені в зв'язку з цим, бачите, пригадується такий літературний анекдот. Початку 20-го століття був таким російський письменник, гуморист Аркадій Верченко. І ось однойчі його запросили в імператорський палац почитати оповідання. А він, я кажу, сказався больним, не поїхав, а потім у некім літературним кафе сказав, що ось, мовляв, я, так сказати, бросив в лицо железний стих режиму, от мене запросили, а я не поїхав. А от, на що п'яненький Куприн сказав, знаєш, Аркаша, треба так писати, щоб не запрошали в палац. На конт запрошали, не запрошали. Ну, от кожен год в Білорусі вручається шерох офіційних премій, вручає і сам Олександр Лукашенко, до речі, літерально на цьому тижні чергові премії, є інші державні премії, і люди їх приймають, як правило. Приймають, ведаючи, в якій країні вони живуть, що в країні є політв'язні, що в країні нема свободи слова, і шмат чого немає, і шмат чого є. Це ганьба? І чи згодні ви з цим правилом Купріна, що треба так писати, щоб не запрошали в палац, фігурально кажучи? Юрій?
Здесь, я думаю, ответ от меня, во всяком случае, может быть однозначный абсолютно. Конечно же, в этом смысле Куприн очень здорово и правильно сформулировал. И в этом смысле, конечно же, Светлану Алексеевич не пригласят на вручение премии, к примеру. Не пригласили бы и Валентина Тараса в свое время, и Бородулина не пригласят на такую премию. У нас есть масса людей, которых не пригласят, и тем они сильны, тем они хороши, тем они ценны для общества. Потому что та правда, которую, в общем-то, они видят и пишут, да, или писали, как в случае с покойным Валентином Ефимовичем Тарасом, то, конечно же, эта правда очень серьезно колет глаза власти. Я не совсем согласен, что для Депардье деньги были выше. Для него, мне кажется, было, во-первых, его действительно обидел премьер-министр. И это его больше возмутило. А то, что действительно отбирают все деньги, ну, Астрид Лингрен, вспомните. Но, правда, она поступила намного круче. Она подняла такую волну в Швеции, что в результате пересмотрели налоги. Потому что ей вообще пришло 102%. Больше, чем она заработала, она должна была заплатить налоги. И это безумие. И в данном случае, мне кажется, что в первой своей позиции Депардье делал очень большую услугу французскому обществу, когда он отказался платить такие налоги. Такие налоги платить нельзя. Именно ради общества, потому что общество упадет в таком случае, разорится к чертовой бабушке, будет плодить иждивенцев и только. Да. Но дальше, действительно, с властью, конечно, лучше к ней не приближаться. Лучше не приближаться, чтобы, во-первых, не замарать себя, во-вторых, власть должна, мне кажется, как хорошая тренированная собака. Ее надо тренировать. Ей нельзя давать спуску. Понимаете? Потому что когда она чувствует вседозволенность, когда она чувствует, что в обществе все ей кланяются, что хребты у всех прогибаются, власть начинает наглеть, и мы это видим. Мы это видим в Беларуси, мы это видим в России. В России сейчас очень серьезное сопротивление этой безумной власти, которая установилась в России. В Беларуси, к сожалению, этого сопротивления меньше значительно. Но, тем не менее, мы видим, что интеллектуалы настоящие, они умеют противостоять власти и умеют так писать, чтобы их не приглашали.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Мастак и улада».
Андрей, а як вы ставитесь до этой формулы? Ну, часом же и в Беларуси узнагороджуют, в принципе, добрые творы. Вот, до речи, у опошнем наборе премий, там была премия архитекторам, которые обновляли Несвиш. Ну, в принципе, это добрая справа. И чему, скажем, эти люди не могут принять такую премию?
И ну же, давайте проведем отрознение помеж, допустим, архитектором и письменником. Одна речь, когда тебе дают премию за проект реставрации нашего замка, а другая речь, когда тебе пропонуют премию за творы, которые уславляют з'явы, какие ты сам лечишь ганебными.
Видите, ну вы как бы вот кажете уславление того, что там лечите ганебным, а мы в данном выпадку говорим про помежную ситуацию, когда вот звертаться до того анекдота, ну это оповедание Верченки, они не уславляли император. И часом в Беларуси узнагороджуют, скажем, творы не обовязковые, которые прославляют Лукашенко. И вот в этой ситуации, так бы мовить, письменник, может, и не писал, так бы мовить, как бы это прославить. Але вот эта влада его узнагороджует. Возникает проблема.
Ну, коли вы уже так ставите испытание в лоб, то, на мою думку, это ганьба. Так это ганьба, когда тебя запрашивают у палац. Але разом с ганьбой это одночасово еще и шанец. Это шанец для тебя донести твое слово, твое мастерство до широких масс. Это шанец для тебя набыть інший масштаб. Набыть ведомость, что дает тебе иншая махчимость. И давайте тут вот возьмем два приклада из недавней истории. Все это дали Нобелевскую премию Мо Яню, китайскому письменнику. И так само шмат кто его критиковал, что Мо Янь не выкористал этого шанса, как осудить цензуру у Китая, как выступить в оборону попереднего Нобелевского лауреата китайского, который остается в турме. И в той же час это надает Мо Яню уникальную махчимость не делать в будущем, может быть, у некий переломный, критичный для Китая момент. Сказать свое важкое слово. Может быть, этот момент просто еще не наступил. Другий приклад недавней истории, который так само все лето у нас актуализовался, дякуючи Радио Свобода, до речи. Это Янка Купала. Янка Купала, так, Янка Купала супрацовничал с советской уладой, с оккупационной уладой. Супрацовничал тому, что не бачил этому альтернативы. Лечил, что только такое супрацовничество дае махчимость робить эту справу будования нации, якая была, не было іншей махчимости. И вот Альгер Бахаревич его за это осудил, сказал, что не, он не разумеет, для него это непримально. После были голосы так само и іншие. И говорячи про то, что это запрошение у палац, это одночасово и ганьба, и шанец. Треба сказать, что это такое запрошение еще огромнейшая рызыка.
Валентин, а як вы вырашаете для себе эту проблему, користаючись этой метафорой, так бы мовить, треба так писать, как не запрошали в палац. И, до речи, Юрий уже почав тему биографии, лёсу Василя Быкова. Я вот просто пригадаю некольки вехов ягоной биографии. 64-й год, литературная премия имя Колоса, 74-й, Держпремия СССР, 78-й, Держпремия БССР, 84-й, звание Героя социалистической працы, 86-й, Ленинская премия. Ну, не под примусом же Василий Владимирович это все отримливал, и коли бы отмовился, не послали бы на Колыму. То есть его в палат запрошали, и он туда ходил.
Нагадаю. Весело шановному господарству, про что все цудовно ведаете, что демократы, ну, там максимум вот 200 больше нечто такое, в лучшем выпадку, нам звыкли. Да это 1005-6 тысячегодий человечество жило. У режимах по-разному они назывались, где человек априори по значению не был ровно. Ну, сословно, кастовый, как заводно, да. И за это тысячегодие человечество створило великие религии, великие философские системы, великие архитектурные творы, великие скульптуры, великий театр. И между прочим, во все эти тысячегодия ласка монарха, ну, как его не называли, была не только абсолютно любимой, а вельми пожаданной и чаканной. И ниякой у гэтым ни образы, ни хибы не было образы мастаку, и хибы не было зрелище. Громадство. Они откинем все ты тысячегодия до Быкова. Ну, давайте поведем историю. Ну, чему Быков повинен был одновляться? Юра, побойтесь Бога. Увидите себе, значит, там, 30-е годы глушь, Хамань, Витебская, лесы, озёры. Хлопчик народился у лесной вёсочки. Адукация там ледь-ледь рыпала. Поступил в учельню, не скончил. Потом война, потом служба в войску, каким-то 57-м. Он водится, что он уже цалком взводится. Где знову тотально присутничает только одна информация и одна веда. Вот одно рождение в глухой весочке, да, городенское период життя только одно. Потом по кресе приходит слава. Боже, як ён являв, як тішився, як радовався кожной гэтай узнагороді, як 99% письменников Великой Коммунистической Империи чекали, марили и молились, каб ім хоч что-нибудь дали. Я, до речі, не памятаю ні водного адмовлення. То есть эти десятилетия, за эти тысячи человек, которые отримывали разные вознагороды, как кто отмолился. Конечно, Быков был рад. Я уверен, но мы тоже, конечно, что собирали до инсинуации. И он сгадывал, вот весочка, вот это нищенница абсолютно. И вот на версия политической и культурной элиты Великой Империи. И Боже, я не думаю, а вы... Козлы критики, где на них приезжаете. Вот зараз прикусите свои язычки после каждого узнагорода. То есть, бачите, я боюсь, мы за лишнее вот у одну схему загоняем разные эпохи, разные тысячегодия, хай себе стагодия, хай себе и десятилетия. Потому что то, что Быкова угоноровывали, это не заминало ни те часы, и сегодня, по великому рахунку, не заминать его заслуженной славе человеку, который написал абсолютно иншую, новую войну.
Нема чего смешивать Быкова с Депардье. У Депардье справа в податках, у грошах. А у Быкова справа была в махчимости творить и доходить со своей творчестью до читача. У Депардье гаворка про артиста, які живе у свободной країні. І гаворка про помер податку, які треба сплачувати з ягоних грошей. Быков жив у окупованій країні. І рішав ті самі задачі, відказував на ті самі питання, на які відказує любий творця, який живе в окупованій країні. Це було те саме, що, скажімо, Наталя Арсеньєва з її гімном «Могутний Боже». У Быкова належав до малого народу. Малого народу под оккупацией Великой Империи.
Речь у тем, что Андрей, с которым я солидаризуюсь в том смысле, что не мачу нам Быкова с Депардье, как бы в этом одном контексте, вогуля обірковувать, ну, але ж, Юра, задав такий формат, і що ж, він господар. Але от з чим я не погоджуся з Андреєм, це романтизація Быкова, що він жив в окупованій країні. Андрій, побойтеся Бога, Быков наскрозь советский человек. И только уже в старые годы, когда началась перебудова советского, и не одразу, и не просто, он перерос, и это была тяжкая праца, в национального человека. По часы перебудовы вышла книжка, я рецензировал, сдается, называется, публицистичных материалов, правда, я тебе. Там его погляды абсолютно ясно сформованы. Скуль они могли быть иншими? Антисоветизм Быкова вырастало значно позднее по кресе. Не треба тут, мне кажется, смешивать и блытать критичную позицию Быкова относно войны, относно улады, как позднее заявилось уже, с его той идеологемой, в которой он вырос, некую подтримливал. Вся его литература. Да, это меньшая война, это жесткая, это страшная война. Але он застался бы, как Гроссман у неведомости, коли б при всем при тем не заховал романтично-героичный пафос войны. И все герои Быкова, выбачайся за тавтологию, это герои советского героизма.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ней удельничали философ Валентина Кудович, шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько и кинорежиссер Юрий Хашавацкий.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Картотека Сталина. Щодня на сайті «Свободи» публікується 1000 імен ахвяр комуністичного режиму у Білорусі.
Геранская Класовская Варвара Петровна народилась у 1882 годе у Менску, белоруска с духовного сословия, средняя эдукация, наставница приходского духовного училища. Жила в городе Червень, улица Воронежская, 20. Арештованная 14 кастрычника 37 году, осужденная 19 листопада 37 году тройкой за